Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Кризис симфонического концерта. Фестиваль Сибелиуса в Бард Карридж. Прокофьев и русская Америка. Кусевицкий. Выборы 2012-го. Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Собачья жизнь. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Наш американский час откроет рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости и проблемы культурной жизни. О чем говорят на Бродвее? О том, что начался новый сезон, но все еще вспоминают старый сезон.
Одним из значительных событий летнего сезона был традиционный фестиваль «Мосли Моцарт».
Вы знаете, я не пропускаю ни одного года и каждый раз посещаю этот фестиваль. Это, пожалуй, мое любимое музыкальное событие в Нью-Йорке. И в этот раз они устроили концерт специально для ветеранов, так сказать, этих самых «Мосли Моцарт». И что меня поразило, в зале сидели люди двух видов, двух возрастов. Не было среднего поколения. Были либо люди около 70, либо уже около 20 лет. И все они слушали этот концерт с огромным удовольствием, потому что это как мороженое лето, мне кажется. Там прохладно и весело.
А вы знаете, меня вот этот концерт огорчил. И мне показалось, что тут есть о чем поразмышлять и, может быть, поспорить. Исполняли одно из, по-моему, величайших сочинений Моцарта, его симфонию «Кончертанта» для скрипки, альта и оркестра. Это музыка, которая у меня, когда я ее слушаю, слезы у меня подкатывают к глазам. Более трогательного, может быть, Моцарт никогда не написал. А здесь, при том, что исполнители были, я даже не буду называть их имен, замечательные музыканты, прекрасный скрипач, может быть, немного похуже альтист, но все-таки первоклассный тоже музыкант. Все было на очень приличном, что называется, уровне. Но я вспоминал стихи Твардовского. И все похоже, все подобно тому, что есть или может быть, а в целом вот как несъедобно, что в голос хочется завыть. Мне страшно не хватало в этих исполнениях того, что... Вот Рубинштейн говорил, что не может быть исполнения без капельки свежей крови. Именно этой капельки свежей крови мне и не доставало, и в связи с этим я задумался о том, насколько вообще еще является релевантным сам ритуал симфонического концерта, потому что все это вместе взятое мне казалось каким-то таким дурным повторением уже устаревшей формулы, устаревшей формы существования классической музыки.
Есть, конечно, две точки зрения. С одной стороны, все, что устаревает, становится классическим. С другой стороны, идея симфонического концерта, а тем более абонемента, на которые многие из нас подписаны, и таким образом получают весь комплект классической музыки на целый сезон, напоминает мне толстые журналы. Толстые журналы заранее решают, что нам читать, а что нам не читать. И если мы доверяем их редакциям, то мы получаем какое-то представление, как хороший обед. Вы знаете, как концерт строится, чтобы в нем было что-то новое, что-то вечное, что-то такое, что всем нравится. Так и здесь. То есть в этом есть проявление доверия к музыкантам. И хорошо это или плохо, это довольно сложный вопрос. То же самое, что про толстые журналы, можно сказать, хороши ли они, плохие.
Как раз именно в связи с толстыми журналами мне пришло четверостишее Саши Черного, в котором он высказался так. Почему-то у толстых журналов, как у толстых девиц средних лет, слов и честного мяса немало, но совсем темперамента нет. Это вот связано, с, как не смешно, и со стишком Твардовского в данном случае. Идет речь об одном и том же. О том, что какое-то явление становится институциализированным и теряет вот этот самый темперамент, теряет свежесть.
А что вы предлагаете?
В последнее время в Соединенных Штатах началось какое-то движение спонтанное, оно снизу началось, по представлению классической музыки в каких-то новых вариантах. Причем, вот вы правильно сказали, сказали, что традиция – это и есть классика. Но почему нам не оглянуться на традицию еще более давнюю? Вспомнить, что симфонии Гайдна играли, скажем, в замках у Эстерхази, в то время как они ели, пили, занимались какими-то
делами. А Бах написал кофейную кантату, которая исполнялась просто в кофейне.
Да. И никто, как говорится, по этому поводу особенно не беспокоился. Это потом уже появился романтический облик музыканта, который сочиняет гениальную симфонию, и нужно слушать только эту симфонию, сосредоточившись, идти специально в концертный зал, ничем другим не заниматься, ни о чем другом не думать.
Ну да. Кстати, девятую симфонию мы слушаем и едим стейк.
Да. Но мне кажется, что и этот имидж классической музыки уже в значительной степени устарел. Почему бы нам не вернуться вот к той более ранней традиции? Почему нам не вернуть классическую музыку в какую-то более естественную, живую атмосферу? Вот я прихожу в концерт, скажем. Ритуал таков, что надо сосредоточиться на том, что идет со сцены. Но этому мешают соседи. Почему бы не вернуть музыку вот в обстановку, правильно, кафе или ресторан, или какой-то другой более свободной площадки, где можно заниматься еще чем-то и слушать эту музыку как одну из форм твоего вовлечения в культурное пространство.
Мне кажется, что это разные способы потребления музыки, и они имеют право на жизнь именно по-разному, в зависимости от ситуации. Недавно я посмотрел фильм «Анна Магдалена Бах». Это про жену Баха. Это странный фильм, потому что весь фильм, собственно говоря, это исполнение Баха на инструментах Баха в тех домах, где исполнялся Бах при жизни. То есть нас переносят в то время. И я впервые услышал, как Бах звучал для них. И в первую очередь, это были очень тесные комнаты. Это было очень уж камерно.
Правильно, правильно.
И я понял, что для нас Бах – это космическая музыка. Но для современников Баха это было одно из... развлечение. Это было времяпровождение за картами и табаком.
Я считаю, что настало время вернуть Баха в небольшие комнаты. В районе Сан-Франциско началось целое движение такое. Это музыканты, которые объединились как бы по таким зонтикам, условно говоря, которые называются Classical Revolution. И они играют в кафе, в каких-то гостиных, в каких-то лофтах. И люди набиваются, люди в очереди стоят, чтобы попасть в кафе и посидеть за чашкой кофе или кружкой пива, и при этом послушать классическую музыку. И мне кажется, что интереснее, естественнее уже в данный момент было бы собираться правильно в каких-то вот таких комнатах больших и слушать классическую музыку, когда люди друг друга знают в аудитории, когда это собрание единомышленников. И тогда та самая симфония концертата Моцарта, с рассказа о которой мы начали сегодняшний наш разговор, прозвучит, быть может, по-другому.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости и проблемы культурной жизни. В Бард-колледж проходит фестиваль Сибелиуса. И это то событие, о котором говорят все любители музыки в Нью-Йорке, потому что Бард-колледж – это место уникальное. Во-первых, оно просто очень красивое. Бард-колледж построил Франк Гери, и больше всего он напоминает его концертный зал – алюминиевую летающую тарелку неописуемой формы и редкой красоты. Но не только архитектурой знаменит этот фестиваль.
Этот фестиваль проводится каждый год и выбирается в качестве героя какая-нибудь значительная музыкальная фигура, композитор, и композитор этому посвящен. Еще целый цикл концертов и всякого рода обсуждений. В этом году герой Сибелиус, И среди многих других проблем, связанных с Севелиусом, разбирается вопрос о том, каковы были его отношения с Россией, и консерватор был Севелиус или же модернист.
Интересно, что Севелиус был очень популярен в Америке в начале века, где его широко пропагандировали. Потом его забыли, а потом опять о нем вспомнили, и сейчас, по-моему, Севелиуса часто и много исполняют.
Вот именно сейчас как бы думают о том, консерватор он или модернист, потому что во внешне консервативной музыке Сибелиуса находят многие модернистские черты. Сам Сибелиус считал себя, конечно, традиционалистом, но слушал с интересом, когда он выезжал в Германию в начале 20 века. Там он слушал и штраусовские авангардные по тем временам оперы «Саломея» и «Электра», слушал первые атональные опусы Шонберга. Его эти сочинения и заинтересовали, забавляли, но в целом они казались ему бесперспективными. А наибольшее его внимание привлек Дебюсси. Казалось бы, что совершенно два противоположных автора.
Где имение, где вода.
Да. Но он прислушивался к гармоническим новшествам, особенно Дебюсси. И его четвертая симфония, примера, которая состоялась в 1911 году, это очень интересный пример гармонических каких-то новшеств. Но нам должна быть также любопытна тема, конечно же, Сибелиус и Россия. И здесь я хотел бы отметить вот что. Мы с вами, Саша, в этом году проводим цикл под названием «Музыка независимости», где показывают сочинения национальных композиторов бывших советских республик, которые еще до того, как Советский Союз развалился, и те страны, в которых они жили, стали независимыми государствами, они выступали как провозвестники и глашатые, или барды идеи независимости. И я думаю, что предшественником и во многом образцом для этих композиторов были такие авторы скандинавские, как Грик и особенно Сибелиус, потому что ведь Финляндия, как мы знаем, с 1809 года являлась частью Российской империи. До этого она находилась многие годы под властью Швеции, а с 1809 она стала частью Российской империи, и особенно с наступлением политики Николая II на насильственную русификацию, в Финляндии очень оживились националистические настроение, националистическое движение. Одним из лидеров которого стал Сибелиус, что парадоксально, если знать биографию Сибелиуса. Отец Сибелиуса не знал вообще финского языка, он говорил по-шведски.
Как это часто бывает в Финляндии, где аристократия, элита говорила по-шведски, не по-фински.
И для самого Сибелиуса финский язык был вторым языком, только после шведского. Но в итоге, как мы знаем, конечно, Сибелиус стал не только одним из лидеров движения за национальную независимость, но и самым вообще знаменитым финном. До введения евро на банкноте 100-марковой финской красовался никто иной, как Сибелиус.
Американская пресса, рассказывая о ходе фестиваля, отмечает, что Сибелиус сыграл огромную роль в завоевании независимости Финляндии, потому что он и был знаменем Финляндии. И вообще вот его всемирная известность и то, что его музыку знали и играли всюду, вывело Финляндию на мировую арену. И в этом отношении его роль действительно была схожа с той, которую играл Грик. Знаете, я однажды познакомился с двумя молодыми норвежцами и сделал все, что мог, а именно напел им концерт Грига. И сказал, вы знаете эту музыку? И сказали, еще не родился норвежец, который эту музыку не знает с младенчества. Вот так и Сибелиус, его сочинение Карелия или Финляндия, это знает каждый финн как свой гимн, да?
Сибелиус принял участие ведь активное в создании вот этой вот национальной культуры, потому что что такое национальная культура того периода, предреволюционного в 20 веке? Это некое соединение древних традиций, поиски вот этих фрагментов этой древней традиции.
Так, очень языческие.
Это условное, очень условное возрождение. Мы об этом говорили вот в связи, скажем, с тем, что делалось в Эстонии.
Ну и в Латвии, Латвии,
да, да. И заново вообще создаваемых романтических мифов. И прекрасным примером такого изобретения романтических мифов, как говорится, буквально, что называется, на голом месте, является вторая часть из сюиты Карелия Сибелиуса, которую он сочинил в 1893 году под названием «Баллада». Вот это вот такое романтическое создание новофинляндского мифа, которое прозвучало и на фестивале в Бард-колледже.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Прокофьев и русская Америка.
Я хочу здесь рассказать о турне по Соединенным Штатам, которое началось у Прокофьева в конце декабря 1925 года, когда он проехался с 15 концертами, в том числе 7 концертов в 5 городах были у него с Бостонским симфоническим оркестром, которым тогда второй уже год руководил Сергей Кусевицкий, американский дирижер российского происхождения. Кусевицкий – очень любопытная фигура. Он родился в 1874 году, а умер здесь, в Соединенных Штатах, в 1951 году. Он стал национальным американским музыкальным героем. Он был очень колоритной фигурой, о котором много говорили еще в дореволюционной России. Он начинал как контрабасист. Причем стал потрясающим виртуозом, быть может, самым знаменитым виртуозом-контрабасистом. Он написал, кстати, концерт для контрабаса, который контрабасисты играют до сих пор. В 1905 году он это сделал. Его карьера контрабасиста, а он был солистом его императорского величества в Большом театре в качестве контрабасиста, она закончилась, когда он женился на некой Наталье Ушковой. А Ушкова была наследницей огромных миллионов, чайных миллионов. Отец ее был купцом и, кстати, большим музыкальным меценатом. И, став обладателем вот этих вот несметных миллионов, Кусевицкий прекратил свою деятельность контрабасиста и занялся тем, чем он давно уже мечтал заняться. Он стал дирижером. Он основал музыкальное издательство, которое издавало всех лучших русских композиторов того времени. А в качестве дирижера он осуществил примеры очень важных сочинений Танеева, Скрябина, Метнера. Развернулся, как говорится, вовсю, потому что все это финансировалось из капиталов жены. А затем он эмигрировал и в Америке стал руководителем Бостонского оркестра. Причем Всемир Рахманинов, который сам претендовал на пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, а выбрали Кусевицкого, при том, что Рахманинов был и более значительной фигурой как музыкант в целом, и более значительным дирижером, чем Кусевицкий, особенно в тот момент. Так вот, предпочли все-таки американцы Кусевицкого по уверениям и разговором с Эмиром Рахманиным, потому что Кусевицкий просто выложил за все это дело чрезвычайно солидную сумму в пользу оркестра. То есть, опять-таки, и этот пост очень может быть, что Кусевицкий себе купил. Но в качестве руководителя Бостонского оркестра он сыграл выдающуюся роль в развитии американской музыкальной жизни. Он покровительствовал таким ведущим американским композиторам, как Копленд, как Бернстайн, как Гершвин, как Барбар. Он заказывал им музыку. И, в частности, благодаря фонду Кусевицкого, например, появились такие монументальные сочинения, определяющие для музыки 20 века, как концерт для оркестра Бартока или опера Бриттона «Питер Граймс». Так что роль Кусевицкого в итоге в музыкальной жизни и России, и его второй страны Америки невозможно переоценить. Так вот, именно Кусевицкий аккомпанировал Прокофьеву вот в этом турне в 25-26 годах, где Прокофьев исполнял свой третий фортепианный концерт. Причем во время турне, как вспоминает Прокофьев, тряска мешала ему писать партитуру очередного сочинения, над которым он тогда работал, это был балет «Стальной скок». И Прокофьев тогда придумал революционный способ оркестровки. Он размечал в клавере точно, какие инструменты что должны играть, а потом вот этот вот размеченный таким тщательным образом клавер передавал уже секретарю своему, который и писал, собственно, партитуру. А партитура, Саша, как вы знаете, это такая очень массивная вещь, где тысячи и тысячи значков. Это очень утомительная, механическая во многом работа, писать партитуру. И Прокофьев себя от этой работы избавил, что вызвало, должен сказать, некоторое неодобрение его коллег, и в частности Дмитрий Дмитриевич Шостакович в разговорах со мной очень скептически отзывался об этом методе. Он считал, что композитор должен сам писать свою партитуру. Прокофьев, конечно, сэкономил массу времени в итоге, которое он мог высвободить на другие творческие занятия, но, как я уже сказал, этот метод до сих пор остается не без контроверзы. А поездка эта прошла с успехом. Сам Прокофьев с некоторым изумлением описывал сцену в одном из провинциальных американских городов, где концерт пришли 300 членов местного общества современной музыки, и после концерта он должен был с каждым из них пообщаться следующим образом. Стоял секретарь общества, подходил мистер Смит, секретарь спрашивал его имя, тот говорил «мистер Смит», он говорил «вот мистер Смит, познакомься с Прокофьевым». Прокофьев говорил «я счастлив вас видеть», тот ему отвечал «я счастлив вас видеть, мистер Прокофьев», и подходил следующий гость, мистер Джонс. И так все 300 человек прошли через Прокофьева. Я должен сказать, что ирония Прокофьева того периода, 25-26 годы, сейчас выглядит излишней, потому что я думаю, что сейчас многие современные композиторы были бы счастливы, если бы в их концерты приходили бы 300 человек местного общества современной музыки, и каждый бы стремился бы познакомиться с композитором. А вот как звучит сам этот третий фортепианный концерт, который Прокофьев исполнял в той памятной поездке, в исполнении самого автора.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выборы 2012-го. Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Собачья жизнь. Беседа с Владимиром Гандерсманом.